говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию рассказы протоиерея Алексея Лесняка в исполнении актера Московского православного театра «Глаз» Виктора Золотонога.
Резолюция. Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от которого попахивало нескромным свекольным. Так вот, у химика случился самогон. А еще весьма кстати, в школьной столовке подоспела капустка. Кислая, шипучая, самая та. С большой перемены Иван Иваныч не вернулся. Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и остался. Раньше бы ничего, был помоложе и не такие горы сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, что ли, и остался. Вот и не рассчитал силы. Восьмой класс, который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Можно было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. Поэтому в одном углу класса тихонечко раздают в дурака, а в другом — клуб по каким-то еще интересам. Но, как обычно, главное — тишина в кабинете. Ту завучиху за глаза величали горгоны, кажется, от того, что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-таки сожмется, и холодок побежит под волосами, такой, будто череп стынет. И главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну просто не 200, а 300-процентное. Видит все и везде. Как ухитряется. Одна старенькая учительница пожалела тогда Ивана Ивановича. Собрала повариху, физрука и уборщицу, принесла свой потертый плед и организовала. Погрузили вчетвером химика на это покрывальце и снесли подальше от людских глаз, уложили в раздевалке на топчан и прикрыли. Поспи, сердешный. Тогда в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. В раздевалке уборщица кочегарила старую голландку. Теплынь и сны такие чудные на мягком топчане. Под теплым пледом. Красота! Как про эту красоту пронюхала горгона, никто не знает и по сейчас. Только ей зачихалось. Она отчего-то всегда чихала, если кому-нибудь рядом становилось вдруг хорошо. А чтобы унять обчхи, нужно знать средства. На другой день, рано-рано, на планерке, Горгона похвасталась директору и всем, что скоро, мол, злоупотреблением химика придет конец. Она разложила на директорском столе копию рапорта, что еще с вечера отправила в райотдел. Директор разглядел среди прочего: «Докладывает вам всеми уважаемое, какой пример для молодежи, никакого уважения, алкаша носит как министра, позорит, все его презирают за пьянство, спит и его порицают. Просьба принять меры». И подпись ее Горгоны. Похоже, что чих у нее прошел. Она сияла и цвела. Директор прочел и сразу сник. Жалко стало химика, старого приятеля. Вот тебе на. Всего-то год до пенсии не доработал. Жалко и себя. Потреплют нервы теперь, проверки пойдут. Жалко и Горгону. Что же она такая злая? И все, ракета в полете. Теперь только жди, где долбанет. Потянулись грустные дни. Иван Иваныч завязался свекольным, трудился и ждал. Ладно бы анонимка, а то, вишь, как с подписью коллектив, мол, порицает. Директор тоже напрягся. Пролетели осенние каникулы, снежок нападал. Белым-бело так стало по селу. Ночью красота, небо звездное-звездное, и собаки брешут. Сперва одна, где-то за фермой, потом другая, ближе. Стоишь на крыльце, задрав голову, а они вокруг тебя заливаются. Этак вот: «Ау-у-у-у, ау-у-у-у-у, ау-у-у-у-у, ау-у-у-у-у-у». И подвывают, так занятно, подмораживает. Утром воздух синий-синий, такой хрупкий, что даже вдыхать его жалко. Снег под валенками скрип-скрип. Оно уже и Новый год не за горами. Только не весело химику, ответа все нет. Чего-то дождет, а может и ждать уже не стоит. Как-то синим утром директор созвал планерку. Житейские вопросы, то сё. Среди всяких нужных бумаг на его столе покоился официальный конверт. Синий штамп вместо обратного адреса, размытый весь. Это в нем, кажется, должна быть резолюция от начальства. Страшно было его вскрывать, уволить или пропесочить. Теперь с братом-педагогом без церемоний. Уволить должно и баста. Директор мрачно разорвал конверт. Узнал знакомый Горгонин рапорт, тот самый. «Докладывает вам всеми уважаемое». Рядом с шапкой размашистым почерком наискосок значилось: «Директор разобрал, прослезился, заулыбался, радостный, отправился на урок». Выходя из кабинета, оглянулся и бросил собранию: «Вот, а некоторые еще говорят, что начальство у нас сплошь дураки». Про письмо как будто бы забыл. Оно так и осталось валяться на его столе. Горгона схватила свой рапорт, поправила отчетчики, присмотрелась к резолюции, задрала вверх указательный палец и все еще счастливая зачитала резолюцию вслух. «Товарищ директор, объясните этой вашей уважаемой, что если пьяного человека коллеги носят как министра, то уважают как раз именно его. Рекомендуем не тянуть с проработкой. Настойка и грезы. Молодой отец Владимир устроился в электричке у окошка. Осеннее солнышко сквозь стекло грело его черную скуфью. Совсем недавно он сидел за своей партой в семинарском классе. Солнце также в окно пекло макушку, и только лектор не позволял дремать. Очень красочно рассказывал о святых проповедниках, которые несли диким племенам евангельский свет. Живая картинка. Апостол Павел с проповедью посреди Ареопага, внемлющая толпа языческих греков, святитель Иннокентий, плывущий на своей байдарке по холодному морю, наряженные алеуты, уже крещенные им, высыпали на берег встречать любимого батюшку. Один сплошной богословский праздник. И вот теперь сам недавний студент едет к своей пастве и считает минуты до встречи с прихожанами. До сей поры ему не приходилось бывать в деревне, и теперь одолевали праздные мысли. Помнится, где-то читал, как крестьяне присылали за батюшкой под воду. Интересно было бы на лошади прокатиться. Хотя в деревне теперь, наверное, и машин хватает. По вагону пошел контролер со своим гигантским дыроколом. За его спиной двое, похожие на терминаторов. «Ваш билет!» И старушка чуть не давится бутербродом. «Ваш билет!» Бродяга делает вид, что спит и не слышит. «Билет, говорю, давай!» В ответ тишина. Терминаторы молча грузят несчастного на плечи и несут в тамбур. «Ваш би...» «О! Поп, что ли?» «Билет давай!» Наконец шумные воины порядка уходят. Снова под сиденьем слышится баюкающий стук колес. Отец Владимир клонит голову к оконному стеклу и мысленно прокручивает в голове весь день с самого утра. Епархиальное управление, торжественное получение указов о назначении, молодых пастырей напутствует и благословляет сам архиерей, поучает их и старое заслуженное духовенство. Отец Захария рассказывает, что приезд на приход — это самое радостное событие в жизни священника. Помнится, когда он молодой, во время войны был послан на свой приход, горожане встречали долгожданного батюшку хлебом с солью, даже плакали от радости. Отец Владимир опять засыпает и видит себя выходящим из вагона. Его тут же окружают заждавшиеся христиане, берут благословения. Несколько старушек пришли на станцию с букетами. Интересно, где они взяли гладиолусы в конце ноября? Бедолаги, как же им трудно жилось без литургии и причастия. Ну ничего, теперь заживем. Церковь отопрем, служить будем 6 дней в неделю. Или нет, лучше каждый день. Все ведь хотят Богу потрудиться. Вот всем желающим послушание и определим. Братья и сестры, кто желает петь на клиросе, тот отходи направо. Кто хочет петь просфоры и делать в храме уборку, налево. И отцу Владимиру грезится очередь самобытных деревенских старушек, каждая, что твоя, Арина Родионовна. А как вы поете, матушки, по нотам или так, по-народному? И те, кто справа, как по команде, раскрывают рты. Откуда ты взялся, мужик с гитарой? Ай-не-не-не, чаронявая, ай да ну, да ну, да ну. Что вы, сестры, не так надо? Отец Владимир замахал на хор руками и проснулся. В вагоне плясали и горланили лохматые и грязные цыгане. Очи черные, очи страстные, дай 5 рублей красивый, счастье будет и прекрасное. Батюшка достал последний железный пятак и положил его на протянутую грязную ладонь. Скоро цыгане убрались. Отец Владимир снова прислонил голову к стеклу и закрыл глаза. Подумаешь, 5 рублей. Не в деньгах радость. И вообще, Господь свое чадо без заботы не оставит. Говорят ведь, что ни один священник с голоду не помер. Хотя, постой, таких случаев как раз хватает. И с голоду, и от холода. И повешали нашего брата, и потопили, и пожгли. А кто же тогда с голоду помер? Цыгане или бомжи? Да нет. Врачи с учителями тоже от голода не мрут. Может, токари или шоферы? И про тех не слыхать. А нашего брата уморили без счету. Сколько-то по истории говорили... 40 тысяч или 400. Нет, не помню. Да, кошмарные были времена. Зато отец Захарий говорит, что теперь времена хорошие настали. Служи не хочу. И везде тебя ждут, и в школе, и в сельсовете. Везде священник — первый человек. Иди, проповедуй. Да, дожило, наконец, духовенство до счастливых деньков. Церкви строить позволяют. Мой храм, наверное, вот тоже подбелить, подкрасить придется. Давно ведь закрытый стоит, облупился, наверное, весь. За окошком мелькают столбы. Но вот солнце укрыли тучи. Они тут же забрызгали все окна холодным осенним дождем. Отец Владимир дремал, мечтал, и сквозь полудрему радостно улыбался. Навстречу проносились пустые дома с выбитыми стеклами, развалины ферм, окруженные кленовыми джунглями, мокрые мужики, увязшие в грязи на автомобиле марки ЗАЗ. Батюшка проснулся от легкого поглаживания по плечу. «Молодой человек, конечно, просыпайтесь!» Перед ним обозначилась немолодая дама в галошах на босу ногу и с фонарем под глазом. Отец Владимир подскочил и, просочившись между ней и дверью, юркнул в тамбур. Оттуда быстро сбежал по ступенькам, застегнул куртку, огляделся и вспомнил, что выходить из вагона нужно бы посолиднее, как подобает настоятелю, которого встречают. Да, кстати, он посмотрел по сторонам. На площади у перрона месят грязь облезлые псы. Справа Бабка торгует семечками, слева — избушка с вывеской «Магазин». Прямо за площадью — руины, похожие на бывшую церковь. Ни христиан, ни гладиолусов, ни слез счастья. Батюшка зашел в магазин, чтобы узнать, как попасть к церкви. Продавщица уставилась на его подрясник. — Ты че, поп, че ли? — Да, я ваш новый настоятель. — Настоятель? Настойку, че ли, уважаешь? Колючий взгляд торговки немного подобрел. — У нас тут тоже есть один настоятель. Все мужики как мужики, налижутся брашки и дрыхнут, а этого все на экзотику тянет. Только и слышишь: «Лавк, настойку привезли». «А где я тебе возьму ее, настойку-то эту? У нас и вермуту отродясь не водилось, а этот все». Батюшка не стал дослушивать. «Вы подскажите, пожалуйста, как мне к церкви проехать?» — перебил он продавщицу. — Да ты чего ослеп? Без настойки-то. А это тебе чё, райтоп, чё ли? И она ткнула пальцем в стекло, указывая на руины. Отец Владимир пояснил: — Мне не это нужно, а Архангельское, где я служить буду. — Архангельское, Ангельское. У нас другой не бывало. Во! Хошь служи, хошь пляши. Это тебе не церковь. — А она что, одна у вас? — не терял надежду батюшка. — А то. Отец Владимир вышел из магазина и двинулся по грязи через площадь. Ноги не слушаются, рот не закрывается, глаза намокли. Руины от месива площади отделяла свалка. Он остановился, подумал, присел на ржавый помятый холодильник и стал размышлять то ли о гладиолусах, то ли о хороших временах, то ли о том, куда податься на ночлег без денег. Вечерело, и у магазина уже бузил его коллега, настоятель.
— Клавк, настойку привезли?
— Нет.
— А чё ты радостная такая? — Да поп приехал, вон, сидит, скучает. — Настоятель. — А чё мне? — Настоятель, он чё, настойку привез, чё ли?
моя зависть. Попа видно и в рогоже. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось проверять на себе эту народную примету. Во что ты не нарядись, чем не прикройся, вот он, поп, смотрите. Вся его рогожка сквозит, светится. Только в примерном случае я оказался к этому как-то особенно не готов. Провинциальный оперный театр не шибко-то и греховно, кажется. Мусоль в руках либретто. Уже прозвучал третий звонок, вот-вот вознесется занавес, и из оркестровой ямы вулканом плеснет в зал долгожданную увертюра. Сцену заполнят гости и слуги герцога Мантуанского, и между ними замелькает придворный шут-горбун Риголетто. Эта опера мне по душе. Мобильник выключен, и ничто не помешает теперь вкусить ушами. И я вкусил правым ухом. Вы ведь батюшка, да? Мой пожилой сосед, по всем приметам, истинный меломан. Все при нем — бинокль, галстук, запах буфетного коньяка и свежей икры. Я всегда замечаю в зале новеньких. Гляжу — ну точно, батюшка и есть. Посоветоваться нужно. Вопреки ожиданиям, вместо карлика-шута в костюм Риголетто облачен весьма крупный, осанисто-грузный актер. Он явился так, как обычно являются значительные начальники, и зал насторожился. На всякий случай, чтобы не запутаться в персонажах, я заглянул в либретто. Там сообщалось, что сейчас над этим горбатым, тщедушным шутом Риголетто господа ехидно оскалятся. Горбун в Купидона решил превратиться. Посмотрев на сцену, начинаю сомневаться, под силу ли это станет недокормленным дворянам. И вот гости герцога окружили солидного толстого шута, словно куклы приблизились к Карабасу-Барабасу. Ниже него на голову они взглянули свысока, мастерски сыграли ехидство. Было забавно, но скоро Риголетто запел по-итальянски о своей печали, и на публику навалилась тоска. Мой заскучавший сосед выручил, продолжил советоваться. «Знаете, кто меня тревожит? Моя сестра. Нада. А все дело в том, что она дура. Необычная дура, нет. Редкая. Раньше она была не такой, работала директором универмага. Знаете, такая. Все в дом, все в семью, мне помогала. К ней только и зайди проведать сразу. На тебе, Коля, икры, на тебе, братец, былычка. Все дефициты у нее перепробовал при совке. Квартирка была неплохая, а потом, когда вышла на пенсию, да когда мужа ее Васю похоронили, она совсем рехнулась. Сзади на нас зашипели. Нельзя ли потише? Забывшийся было сосед заметил, что от шепота перешел уже к полному голосу, извинился и отстранился от меня. Это было кстати. На сцене утвердился румяный герцог из Мантуи. В яме замелькали седые кудри дирижера, и началось знаменитое «Сердце красавиц, склонно к измене». Распестревшиеся после первого акта декорации будто располагали молодого жизненного герцога к веселью и праздности. Софит над его головой изобразил солнечный свет, и беззаботность хлынула со сцены. «Эх, попрыгунья стрекоза, пой, веселись!» Почудилось, будто на взаправдышней хмельной пирушке поднялся самый веселый. Он вознес над головами стакан, грянул за Лихватскую, и все те, которые до этого еле-еле везли, бежал бродяга с Сахалина, вдруг утерли скупую слезу и просияли. Ни один не остался в стороне. Кто-то развернул гармонь, кто-то разбежался подпевать, а прочие рассыпались в присядку по всей горнице, украдкой оглядывая публику. Лица ожили, кое-кто ослабил галстук, вытирают раскрасневшиеся лица, кажется, что запыхались. С этаким оптимизмом и не жить. Последний аккорд, низкий поклон, и зал взрывается аплодисментами. Браво! Хорошо, когда весело, хотя правильнее весело, когда хорошо. Ан, зима катит в глаза. Свет ослаб, по центру воцарился габаритный шут Риголетто и принялся на итальянском оплакивать свою убиенную красавицу-дочь. Джильда была изображена бесподобно, только вот, играя покойницу, невозможно совсем не дышать. Сначала публику такая оказия забавляла, но недолго. Зрители снова заскучали и оставили шута одного со своей бедой. Шут с ней, с покойницей, получилось буквально. Тут мой сосед снова ожил. Сестра, она сейчас у меня гостит. Да. Представляете, у нее была трехкомнатная квартира. Была. Когда ее Вася-то помер, она ее соседям уступила. Просто так уступила. Своих детей, дескать, нет, а у соседей аж семеро. Им, говорит, нужней. Ну не дура, а? Они, говорит, будут жить и моего Васеньку поминать, а я и на даче помещусь. И ведь поместилась. Ни воды, ни сортира, печку топить. Самой завтра 70, даже и в гости к ней не могу. Это что, как нужда, так за угол? Ну не дура. Как-то был я у нее, зазвала за стол. Все, что не есть, выставила, а жрать-то там и нечего. Сухари да картошка. Мужик по улице проходил, она высунулась в форточку и его зазвала. «Садись, — говорит, — угощайся». Тот видит, что дура, да и давай свою копну молотить. Займи, мол, по-соседски. А я ж кадровик, людей вижу насквозь. Голь никогда не вернет. И что вы думаете?
Всю пенсию отдала. Может, говорит, и этот Васеньку помянет. И как вот, батюшка, мне с такой дурой? Жалко. В этот миг убиенная шутова Джильда воскресла, артисты выстроились на поклон, зал поднялся. В шуме оваций я не услышал, кого моему собеседнику жалко. Сестру ли дуру, покойного ли ее Васеньку или, может, квартиру. Советовать ему я тоже ничего не стал, в торжествующем людском гомоне все равно, думаю, вряд ли что-нибудь разберет. Только без батюшкиного совета этот театрал оставаться не соглашался. Он не сдавался в очереди у гардероба, не сдался и потом, когда мы покинули теплое фойе и вышли на оледенелое крыльцо оперного. «Нет, вы скажите, как мне быть? Приехала ко мне погостить, перед друзьями стало неудобно. Первый раз консьерж ее за бомжиху принял, не пускал. А теперь она со всеми перезнакомилась и в подъезде, и во дворе. Что в ней люди находят? Ходить к ней начали, к телефону вызывают. Достали уже. Я вот 15 лет соседей по лестничной клетке в лицо не знал, а теперь из-за нее весь двор со мной здоровается. Как в деревне, даже стыдно. Может, ее обратно на дачу проводить? Пусть печку топит, а? Временами я проникался к собеседнику искренним сочувствием. Постоянно размышлял, как же его утешить. Да так, чтобы при этом не обидеть. В мысли то и дело врывалось. Сердце красавец, склонно к измене. И мешало. Наконец я не выдержал, остановился. Собрался признаться собеседнику, что я не знаю, как ему поступать. Открыл для этого рот. Морозцы в ночном городе просто прекрасны. Еловая аллея, что ведет к театру, искрится колючим снежком. Вдалеке мерцает огнями ночной проспект. Тишина почти первозданна, как в деревне. Из-под разлапистой заснеженной ели к нам подошла опрятная старушка, учтиво поздоровалась с обоими, затем взяла моего спутника за руку и, извинившись, отвела в сторонку. Я слышал, как она ему шептала: «Вот смотрю, Коленька, на тумбочке твои перчатки. Забыл, думаю, а к ночи мороз передали. Твой ревматизм, пока хватилось, уже и троллейбусы не ходят. Ничего, думаю, я и так. Вот, успела». Она протянула братцу перчатки, взяла его под руку и попрощалась со мной. Я долго провожал эту парочку глазами, просто стоял и смотрел вслед, пока руки не окоченели. Свои перчатки я тоже где-то оставил, но мне их ни одна дура не принесла. Потирая ладони, я заскрипел морозным снежком, отправился к дому. В голове звенело «Сердце красавец», а в сердце ворочалась неожиданная зависть. Как стать успешным? К вечеру запарило так, что просто не дохнуть. Птицы умолкли, муравьи попрятались. Только пара отчаянных ласточек, что проживает под стрехой в церковной сторожке, носилась по надщербатым асфальтам, кем-то питалась. Небо нависло низко-низко, слугов тянуло медом. Вдалеке уже погромыхивало. На остановке скучали двое — горбатая бабка Маша и он, гордый. Старух, подобных горбатой Марии, в мире предостаточно, поэтому описывать ее нет никакой нужды. А вот Миша, которого Семенович уважительно прозвал «гордый», требуется уделить немного внимания. В наше село Миша попал сравнительно недавно и скоро тут прижился. Сошелся с ровесниками, начинающими пенсионерами, выпивохами, и слился с пейзажем. Вот. А поселился Миша по соседству с Семенычем. Так уж вышло. Поскольку Семеныч пономарь истовый и по призванию, то, знакомясь с Михаилом, первую же соседскую беседу он повел в известном волнующем его направлении. «Миш, пойдешь нынче ко всеночной?» «Нет, конечно». «Почему?» «Ты что, дед, вы ж там, небось, поклоняетесь, да? Хочешь, чтобы я с тобой кому-то там кланялся?» «Нет, я гордый и успешный, а это тебе не просто так, этому надо еще научиться». И Миша прочел растерявшемуся тогда Семеновичу целую лекцию о том, как чувство гордости полезно для здоровья и бодрости, как чувство гордости помогает достичь успеха и повышает уровень серотонина. Старенький пономарь переспросил: «Сирота Нина?» В ответ Миша высокомерно осмотрел своего нового соседа, вздохнул, махнул рукой и изрек: «Тебе с твоим попом делать нечего, вот вы и гните там спины, а моя спина еще ни перед кем не сгибалась. Кому надо, тот пусть сам мне кланяется». Тут Михаил, конечно, слукавил. Кому-то, в смысле Богу-Вседержителю, он, понятно, кланяться не привык. Но вот Бахусу кланяется регулярно. Да еще так истово, что бывает встанет перед ним на карачке где-нибудь под кустом, и возможности подняться самостоятельно уже не имеет. Это я и сам частенько наблюдал, без Семеныча. Село-то не город, все на виду. Да и с Семенычем, признаться, мы видывали его всеночные поклонения языческому Бахусу. Или Дионису. Путаю я их. Впрочем, если человеку гордость в жизни помогает, то, как говорится, дай ему Боже. В довесок к беседе Михаил презентовал тогда Семенычу брошюрку «Как научиться гордости и добиться успеха». Семеныч по ней учиться отказался, а я в тот глянцевый самоучитель, помню, заглянул. Там говорилось, что жить с гордостью красиво, достойно и приятно, что достичь состояния гордости — целая наука, непростая. Помню, что жаждущим обучаться гордости полагалось убеждать себя. «Я вижу свои успехи. У меня нет в жизни ошибок. Я умею красиво держаться и достойно ходить. Бедняга Семеныч. Жизнь прожил, а этаких премудрых высот не достиг. И ходит, штиблеты тянет, и взгляд в землю, и ссутулится вечно, как... Ну да, Господь с ним, с Семенычем. Что-то я отвлекся от рассказа». Так вот, стояла тишина. Июньские грозы всегда ведь начинаются с вечерней тишины. Сделалось сумрачно, запахло приближающимися осадками. Дал бы Бог, чтоб града не насыпало, не то зерновым крышка. Еще несколько мгновений, и прилетит прохладный ветер, разгонит одолевшую духоту. Гремит все ближе, ближе. С грозовой стороны к остановке со свистом стремился округлый пазик. Водитель, похоже, пытался определить приближающуюся стихию. В азарте он не рассчитал, протянул автобус мимо остановки лишние 10 метров и распахнул дверь. Горбатая бабка Маша, видать, что гордости не училась, подхватила свой баул и потрусила к автобусу мимо знающего себе цену статного соседа. Забросила поклажу на автобусный порог. Чья-то участливая рука втащила багаж в салон и пособила старушке взобраться внутрь. Ну, а успешный Миша состряпал кислую гримассу а-ля «Как карету подаешь, холоп», с великосветским достоинством засунул руки в карманы штанов и чинно, не торопясь, по-дворянски, наверное, приступил к путешествию в сторону транспортного средства. Взгляд, как положено, на уровне второго этажа, грудь колесом. Первый порыв ветра поднял пыль. Небо над головой с треском раскололось, воздух мгновенно остыл, наполнился озоном. Пазик чихнул, скрипнул единственной исправной дверью и покатился в сторону города, подальше от налетевшей грозы. Еще в той помянутой брошюрке, что учила граждан гордости и успеху, помню, говорилось, что будто бы гордость дает ощущение силы, свободы и высоты положения. Человек расслаблен, излучает уверенность и спокойствие. Спокойствие. Семеныч тоже любит спокойствие. Обычно он созерцает летнюю грозу на своем уютном, остекленном крылечке. Представляю, как в непогоду Пономарю бывает там покойно и занимательно. с небес водопад, дорога перед его домиком раскисает, по ней бурлит полноводный мутный поток, он несет в реку сельский мусор, поток с каждой минутой нарастает, появляются пороги, перекаты. Мимо Пономарского крыльца Миша спешит домой, торопится как может. Водитель автобуса, остолоп, видать, не дорос до психологических языков, не знает болван, что гордые не фунт изюма, что их полагается чуточку подождать. По колено в мутной жиже Михаил с горем скользит в сторону своего жилища, падает в грязь, уже из грязи с высоты своего положения матерится и спокойствие отнюдь не излучает. Эх, и почему только мне никак не встретится брошюрка «Как научиться смирению и стать успешным?» Ищу ее, ищу. Я б ему, бедолаге, такую подарил. Да где ж ее возьмешь? Нету. Родной уголок. Неформал Женя и его мать. Где сейчас проживает Евгений и чем он промышляет, мне неизвестно. Я познакомился с ним лет около 10 тому назад. Мы неплохо общались и почти было подружились. Он, как и большинство вдохновенных натур, пребывал в постоянном творческом поиске себя. И однажды нашел-таки себя в пределах нашего сельского прихода. Расцвет сил, голубые глаза, светлые ресницы, остриженные без малого под ноль волосы, в безбожно продырявленных ушах масса различных сережек, на черной майке череп, наколотые синие запястья, кило звенящих побрякушек. Он объяснял все это просто. Панк-рок в ушах по жизни. А на мой вопрос «Зачем?» отвечал однозначно. Я в натуре нифер. Неформал, значит. Господь не обнес нифера талантом. Женя слыл классным барабанщиком, постоянно участвовал в различных рок-репетициях районного уровня. Это если трезвился. Вот только почему-то до выступлений трезвым никогда не доживал, и очередной коллектив с нифером Женей прощался. В церкви Женя появился в свой внезапный трезвый период жития. Его добрейшая душа расположила к себе всех прихожан, и больше всех Жениному воцерковлению радовалась его мать, тоже прихожанка. При храме ему сразу отыскалось дело. Я его, как профессионального музыканта, определил в звонари. Помню, когда мы вдвоем впервые поднялись на колокольню,
Он загрустил от того, что обнаружил там всего-то 4 несчастных компана. Но, немного постояв в задумчивости, он быстро просветлел, спросил, где найти веревок, досок и молоток с гвоздями. Тем же вечером наш новый звонарь Женя уже созывал христиан ко всенощному. Какой бесподобный панк-звон накрыл тогда наше село. Я помню, поднялся к нему и узрел процесс творческого делания. Неформал восседал на самодельном стуле, его правая нога как будто давила бочку, левая — хэт. Руки приводили в движение языки двух малых колокольчиков, и казалось, что он сжимает не веревки, а барабанные палочки. «Кайфец! Лобаем!» В такт своей новой музыки он мотал лысой башкой и был счастлив. Шло время, молодела и старилась луна, Женин звон утрачивал роковые джазовые сбивки, начинал походить то на ростовский, а то и на киевский. Железяки покинули изрешеченные ушные раковины, череп исчез с футболки. Со временем Евгений обрелся на клиросе, и наш маленький хор зазвучал. Однажды в светлый летний праздник Женя причастился. Прихожане его хвалили, мать не могла нарадоваться. Собственно, своеобразная радость матери все и порушила. Ранней осенью на столе в церковной крестилке я обнаружил потрепанный акафистник, тот самый, что за год до этого ей вручил. Она тогда жаловалась на сынова поведение, просила помощи в борьбе с ним. «Берите, — говорю, — акафистник, и каждый вечер упорно читайте. Битва за пьянку еще никого не вручала, зато молитва помогает. Всегда. Тем более родительская. И боритесь, пожалуйста, не с ним, а сами знаете с кем». Она тогда упиралась, мол, слепая, читать неграмотная. Просила его просто поругать, а я вместо этого взял и вытряс из нее обещание за Женю молиться. И она молилась. И вот теперь эта книга вернулась ко мне. Я попытался было уговорить ее не оставлять ежедневное молитвенное чтение, но в своем счастливом упрямстве она оказалась слишком сильна. Чуть не ослепла через этот акафист. И так, — говорит, — хорошо получилось. Хорошо получилось, кто ж спорит. На воздвижение зарядили дожди. Холодные. Желтые березы потемнели. Певчие с утра промочили ноги и чихали, долго не могли настроиться на службу. Без Жени у них что-то не ладилось. Пономарь Семенович сообщил, что днями встретил Евгения в подозрительной компании. «Кривой, — говорит, — череп во все пузо. Хотел мне свои барабаны пропить». Выходило, что наш Нифер снова творчески ищет пропавшего себя. Его мать простояла воздвиженскую службу в углу. Мрачная, глаза заплаканные, уставшая после всенощной нервотрепки с Женей, она дождалась меня и попросила подмоги. «Вы уж, батюшка, как-нибудь бы с ним. Поругайте!» — измотал. «Ну, а может, все-таки акафистник, — говорю. Точный метод ведь, проверенный. Нет, это лучше так, объясните обормоту. Отец его от водки, и этот туда же. Того, бывало, материла-материла, все без толку. Теперь этот бы не того. Вы же посещаете тюрьму, взяли бы его с собой». Поглядел бы он, до чего доводит. Увидит, может, спохватится. А акафист шибко уж, здоровья нет. Я не обещал ей, что экскурсия за решетку поможет Жене. Кому тюрьма помогала? Вот только слезы матери. Смолодушничал. По дороге в тюрьму я заскочил за Евгением, когда он еще не просыпался. Сопроводить меня он согласился с удовольствием. Даже серьги из ушей повынимал и нарядился без черепа. Мой пропуск позволял провести с собой помощника, и Женя в тюрьме помогал петь молебен, читать правила ко причащению. Словом, понамарил как должно. А еще успевал общаться с сидельцами. Это на воле сиделые крутые, а там все по-другому. Бедолаги имеют жалкий вид, и положение их весьма унизительно. Убедительное зрелище, и комментировать ничего не надо. Пусть его, думаю, поглядит, может и правда встряхнется. Лучше один раз увидеть. И он увидел. Обратной дорогой мой спутник находился в оптимистическом возбуждении. Ерзал на своем боковом сиденье, глаза светились. Пока ехали по городу, молчал, но когда машина побежала вдоль облетевших березок, он разговорился. Впечатления действительно получились глубокие. Это ж я в зоне был, кренделем раззвоню, в натуре зону топтал. Весь приход молился тогда за нашего неформала, и только несчастная мать после описанного случая окончательно на всех обиделась. Соседи доносили, что ночами слышится, как она материт сына. Осенняя слякоть в тот год тянулась и никак не хотела проходить. Совхозные грузовики непривычно долго вывозили с полей свеклу, раздрызгали окрестные проселки. Ветер размочалил на колокольне Женины веревки. Старому Семеновичу снова пришлось вспоминать, как пользоваться четырьмя церковными колокольчиками. Однажды под холодным дождем Семеныч повстречался с нашим неформалом. Рассказывал тогда, что у Евгения появилась татуировка на лбу. Свои барабаны он таки продал и купил гитару. Пытался ее пропить.
Вы слушали чтение рассказов протоиерея Алексея Лесняка. Читал актер Московского православного театра «Глаз» Виктор Золотоног.